Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». Лето, разгар отпусков. Родители задумываются о том, как им отдохнуть самим и как устроить отдых своим детям. В советские годы этой проблемы не существовало. Были пионерские лагеря, куда многие дети уезжали порой на все три летних смены. Сейчас пионерских лагерей нет, и многие родители не знают, куда можно было бы отправить ребенка вне каникул. Особенно остро этот вопрос стоит перед православными семьями. О том, как организовать детский отдых, о детских христианских лагерях, мы будем говорить с нашим гостем, председателем миссионерской комиссии при Епархиальном совете Москвы, иеромонахом Дмитрием Першиным. А вначале посмотрим наш сюжет.
Здесь все настоящее. Жизнь в лесу, где нужно самим построить укрытие от дождя и холода, разжечь костер, приготовить завтрак, обед и ужин. Здесь настоящая дружба и настоящая соборная молитва. Каждый год сотни подростков из братства православных следопытов во время каникул выезжают в загородные лагеря. Руководитель и старший друг следопытов – иеромонах Дмитрий Першин. Братство было создано по благословению святейшего патриарха Алексея II на Крутицком подворье в 1991 году. Сегодня оно объединяет тысячи подростков России, Украины, Белоруссии, Казахстана. Это следопытские походы, творческие занятия и поездки в детские дома, спортивное состязание и социальное служение, православное паломничество и реставрационные работы в возрождающихся храмах.
Напоминаем, что мы говорим сегодня о детском отдыхе. Наш гость – председатель миссионерской комиссии при Епархиальном совете Москвы, иеромонах Дмитрий Першин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий, начну вот с той тревоги, которая в моем сердце. Наши дети сегодня выбирают себе друзей по уровню мобильного телефона, по крутости музыки, которую они слушают. Ну и, конечно же, они выбирают себе друзей прежде всего в соцсетях, в интернете. Что с этим делать?
Ну, я думаю, что это хорошо. То, что у них есть друзья, то, что они ищут общение, то, что они ищут его в интернете через свои, как сейчас говорят, гаджеты. Другое дело, формы, которые принимают вот это доброе стремление к общению, они бывают разные. И все, что мы можем, создать для них такие оазисы нормального общения, человеческого, доброго, светлого, где они будут не заложниками наших бетонных коробок, асфальтовых вот этих площадей, где, в общем, стремление... Подвиг совершить, оно есть, а воплощается оно в эти стрелялки, гонялки, детектив, фильмы ну, разные, понятно, боевики. Да. А чтобы он мог своими руками что-то сделать, и чтобы это осталось в сердце.
Но вот сегодня мало таких, как вы говорите, оазисов, где бы дети могли по-настоящему найти себе не виртуальных друзей, а реальных друзей. И вот один из таких оазисов – это братство православных следопытов, куда, собственно говоря, мои дети ходили, когда были еще школьниками, учениками, когда ходило много детей из нашего прихода. Это не православный оазис только лишь. Это оазис, открытый для любого человека.
Абсолютно открытый для любого, но организация является православной, в этом смысле конфессиональной, со своими правилами. Первое – это безопасность, то есть пить, курить, вот, скажем, наркотики, это исключается абсолютно, потому что мы не реабилитируем, у нас другая задача, у нас задача развивать. И второе – он будет больше знать о мире православия, об Андрее Рублеве, скажем, об образе молитвы. Но это не накладывает на ребенка обязанность быть верующим, православным, как сейчас говорят, практикующим христианином. То есть он может не молиться с нами, рядом стоять, но он будет больше знать, потому что есть занятия, которые знакомят с миром культуры, смыслов, вот, с красотой.
А мусульманин может молиться так, как хочет
пожалуйста.
Соблюдать свои законы,
да,
свои правила?
Да.
Это никаким образом не вносит раздор или какие-то противоречия в отношении между детьми?
Мы ни разу не наблюдали того, чтобы дети, которые искренне и всерьез исповедуют свою веру, относились к другим с какой-то агрессией, наоборот. Но все-таки, конечно, основное количество – это скорее наши православные ребята и наши, скажем так, крещенные, но не воцерковленные, которые в первый раз через лагерь, может быть, познакомятся с жизнью церкви.
Школьники из подмосковного Ногинска во время летних каникул путешествуют по миру. Этой традиции уже полтора десятилетия. А прошлым летом ребята оказались на самом севере Атлантики. Они прилетели в Исландию. Название острова переводится как «страна льда». Но вопреки своему имени и обилию ледников, которые занимают восьмую часть ее территории, Исландия отнюдь не арктическая страна.
В сверху Исландия была такая красивая. И первое впечатление это было то, что Исландия это просто груда огромных камней, холодных, покрытых теплым мохом. А потом, когда мы начали уже путешествовать вглубь, то я уже поняла, что в Исландии уже есть и льды, и зеленые растения, высокие деревья. Есть, конечно, действительно какие-то каменистые поверхности, которые больше напоминают Луну. Но, в принципе, большая часть Исландии – это реки, зеленые поля, каменные степи.
Вместе с ребятами путешествуют их старшие товарищи, тоже недавние ученики Богородской православной гимназии. А придумывает оригинальные маршруты летних поездок директор и духовник этой школы, отец Михаил Ялов. Исландские историки рассказывают, что первооткрыватели этой земли, приплывшие сюда из Норвегии, с удивлением обнаружили на острове отшельников. Летописи добродушно именуют их папар – батюшки. Они покинули остров, переставший быть необитаемым. Но память о первых исландских христианах осталась. И два века спустя, в одно время с крещением Руси, христианство приняла и эта страна. За эти столетия в Исландии не было ни религиозных войн, ни гонений на веру. Наверное, единственное такое место в Европе. Первые русские путешественники побывали тут еще в XII веке, и среди них, кстати, тоже были священники. Одна из главных целей этого путешествия – прикосновение к истории. У берегов Исландии в годы Второй мировой отдали свою жизнь русские моряки, сопровождавшие полярный конвой. Корабли везли в Россию не только оружие, но и гуманитарную помощь, продукты, а фашисты стремились уничтожить такой караван. В водах Северной Атлантики всегда неспокойно, но той ночью, 5 июля 1942 года, шторм достигал 9 баллов. Караван ПК-17 был полностью уничтожен гитлеровцами северо-западнее Исландии, а шедший ему навстречу из России караван КЮП-13, уходя от фашистов, в штормовой мгле попал на минное поле. Одним из первых подорвался советский пароход «Родина», а за ним и другие 5 кораблей. Погибло множество людей, и только чудо помогло некоторым спастись. Французский корабль «Россетти» осмелился пройти сквозь минное поле и 6 часов спасал тонущих людей. 175 человек были спасены именно этим судном. Меня восхищает подвиг французского капитана. Представить только, вокруг мины, в воде горит машинное масло, настоящая катастрофа.
Вот что самое главное? Самое главное, что сюда приехали дети. Дети, которые являются, ну, по возрасту, наверное, внуками тех, кто погиб здесь, в этом море. И многие из них уже сейчас в том возрасте, в каком были вот те моряки, которые здесь погибли. И то, что они приехали сюда возложить венки на место гибели и помолиться о упокоении душ этих людей, вот мне кажется, это очень большое значение будет. Это на всю жизнь память будет о том, что жизнь не такая, может быть, как им кажется, о том, что люди не только для себя живут.
Скудная исландская растительность по мере удаления от побережья исчезает совсем. На леднике, похоже, вовсе нет никаких признаков жизни. Но наши путешественники не боятся трудностей. Именно здесь, под слепящим солнцем и пронизывающим ветром, они совершили православную литургию.
Бывает так, что родители вот в своем усердии сделать своих детей православными, ну, так мягко выражаясь, перегибают палку, заставляют детей вычитывать длинные правила, очень строго соблюдают посты, им некогда отдохнуть, и тогда для них вот эта навязанная христианская жизнь превращается в пытку. И вот они попадают в летний лагерь, где им хочется отдыхать, и здесь тоже утренние и вечерние молитвы, здесь тоже богослужения, здесь тоже посты.
Во-первых, не кто-то читает, а мы большую часть поем вместе с детьми. Мы сокращаем, скажем, какую-то часть утренних молитв. И в этом мы ориентируемся на младших детей. С другой стороны, мы пытаемся показать, что Господь, Он не только в утренних молитвах или вечерних, с Ним встречи происходят. А, скажем, вот ребята, «Ладить» — это обучающая программа, это не развлекательная программа, каждый день они что-то освоят, но через руки. Палатку ставить, переправу наводить, веревки, узлы, там основа альпинизма, байдарки, костры, выживание, какие виды растений.
Я помню, у вас был такой трипера, такой очень такой, очень. Такой сложный подвиг.
Сложный подвиг, это надо молчать мне. Сутки, значит, в укрытии провести это время. Вторая задача, в это время не есть, можно пить, безусловно, это разрешается. Вот. И это такой, знаете, подвиг разведчика. И самое сложное, как оказалось, это молчать.
Но вот я думаю, что вот это было бы здорово, если бы великим постом кто-нибудь из взрослых православных христиан попробовал эти подвиги
положил
повторить.
На себя такое время. Но детям интересно. Они же, наши дети переживают космическую катастрофу в наших лагерях. Была звездочка, ее звали Вася. Его звали Вася, или там ее звали Маша. Вокруг нее вращались мама, папа, церковь, поликлиника, школа.
Ну чтобы, да, она центр событий.
Чтобы звездочка сияла на всю Вселенную. И тут вдруг оказывается, что она не звездочка, а планетка. Что их несколько, что там свои отношения, что у них какие-то задачи. Семьи-то молодетные. Вот. И это, конечно, потрясение основ. Но потом такому ребенку, ставшему взрослым, проще дружить, проще семью создать. Что-то организовать, он умеет уступать, он умеет как-то слышать. И поэтому в наших лагерях в конце каждого дня, день очень насыщенный, очень густой, вот эта обучающая программа, общение, ребята садятся в круг, и от младшего к старшему, чтобы не задавить авторитетом, высказываются, что было, мирятся, обсуждают. И мы как-то пытаемся на практике научить их вот жизни во Христе. Ну, может быть, это первые шаги, но без них дальше не пойдешь. Мы стараемся сделать лагеря не заточенными, знаете, вот под одну задачу. Там есть элементы военно-спортивные, там есть элементы исторические, там есть, конечно, православие, введение в мир традиций, но там есть элементы светской культуры, которая возвышает, а не разрушает. И поэтому, скажем, зимний лагерь, который мы проводим традиционно под Костромой, передаем огонь Вифлеемский, вот из Вифлеема в эти храмы, в эти монастыри, он имеет три кульминации. Первое – это выход в зимний лес и ночевка там, для тех, кто постарше. Второе – это передача огня и Рождество. Это удивительной красоты служба в Пахомиево-Нерезском монастыре Матушки Алексии. И третье – это рождественский бал. Он небольшой, там 2,5 часа. Но у них остается ощущение счастья. И очень плотный, очень густой, насыщенный такой интервал, период жизни. Нам ребята говорят, вы знаете, мы за неделю в лагере проживаем больше, чем за полгода вот в обычной жизни.
Мы шли на катамаранах и каяках. Потом мы вышли в Белое море. По Белому морю еще шли 5 часов.
Потом мы ходили на послушание в монастырь. Там мы чистили огромную кучу картошки, наверное, 2 метра в ширину и еще 1 метр в высоту. Огромная куча картошки.
Традиционные встречи, на которых следопыты делятся впечатлениями после каникул в православных лагерях, они сами называют «гусятник». В этот раз ребята встретились в деревне Сынково под Подольском. Литургия в местном храме апостола Иоанна Богослова. Всем, кто побывал в лагере, совместная молитва хорошо знакома. Ранним утром в палаточном городке лицом на восход солнца. А после службы следопыты дружно отправились в конюшню. При храме Сынково существует детский конный клуб – и гости смогли попробовать свои силы в качестве наездников.
Уход за лошадьми и все эти мероприятия, они совмещены с трудом, с ответственностью друг за друга и за братьев наших меньших. То есть это то, вот те христианские качества, которые нам очень важны и необходимы. Вот к нам приезжают в гости ребята из Братства православных следопытов. Уже несколько они слетов устраивали здесь, на нашей территории.
Легкомысленное название «гусятник» подмечает многоглаголание на дружеских встречах. Но на самом деле для ребят это возможность не только рассказать, но и показать на деле то, чему научились в лагере. Подвесная переправа, работа с веревками, даже при сильном ветре. Костер для полевой кухни тоже пришлось разжигать на ветру. Пригодились умения, полученные в следопытской жизни.
Каждый лагерь должен детей чему-то научить. Конный спорт, водный туризм, просто туризм, скалолазание. То есть обязательно предмет какой-то должен присутствовать, чему дети учатся. Мы захотели построить часовню для лагеря на Валдае. Много детей увлеклось деревянным зодчеством. Мы вот сейчас занимаемся ее строительством. Туда приглашаем мы детей постарше, не 10-летних, а уже 14-летних, которые нормально могут держать топор в руках, и которые уже хотят чему-то научиться. И они, осваивая вот это ремесло, плотницкое ремесло, по технологиям 17 века, строят часовню.
Учеба через дело – один из главных принципов следопытов. В 14 лет построить часовню – след в душе на годы вперед.
Существуют проблемные дети, с которыми, ну, вообще-то никто не хочет работать. В школе они изгои, они не умеют дружить, они слабаки. Вы открываете для них дорогу, или у вас только для тех, кто умеет там лазить по горам, там бросать диск, стрелять из лука? Как слабакам-то быть?
Когда ты всему научился, мы вместе едем в детский дом, и там уже наши дети тем детям отдают то, что они освоили. И вот они там проводят, сами организуют и палатки, учат тех ставить, и какую-то трассу им делают. Когда мы готовим такие выезды, оказывается, что те, кого, ну, вот вы называете слабаками, ну, я имею у это, них конечно, бывает сказать, внутренний потенциал гораздо больше, чем у иных, вот, знаете, таких брутальных, ярко выраженных, крепких ребят. Потому что, да, может быть, он не так хорошо лазит, но он знает там наизусть поэзию Тютчева или Мандельштама. У меня были ребята, которые впервые открыли Гумилева и до сих пор не могут закрыть. Вот прошло несколько лет, они читают. И вот здесь те, у кого нет каких-то физических талантов, могут показать вот ту глубину, которая может быть даже важнее.
Отец Дмитрий, раньше пионерлагерь был таким, такой, я бы сказал, особенной школой жизни для подростков. Как у вас с тем, чтобы дети там друг друга не учили не тому, даже не Мандельштаму и не Пушкину?
Я не могу сказать, что у нас, кстати, знаете, стерильные лагеря, как парник, в котором почву пролили какой-то кислотой, там ничего вредоносного нет, только одни удобрения. Все есть. Что мы пытаемся здесь делать? Мы обязательно с детьми общаемся. Просто разговариваем. Как с человеком, со взрослым.
Вы выгоняете из
лагеря? Если имеется место, скажем, ну, предположим, какой-то спиртной человек взял с собой, да, или сигареты, это бывает редко. Но один человек на 100, на 200, такое случается. Иногда случается. Вот, да, мы отправляем домой, потому что это заранее оговаривается.
Вы же все это проводите, вот эта кассизация, не за партами, не в помещении, а на живой природе. Какое значение имеет вот природа для вашей катехизации, для того, чтобы дети познавали Бога?
Вот космос, который мы видим в разных его проявлениях, будь то скала, дерево, небо над нами, звездное это будет небо или восход солнца в горах. Это псалмы. Это, знаете, вот такая, сказать, ну, если можно так выразиться, визуализация молитвы. Это вот этого стенания твари, который взыскует Творца. И мы можем услышать эту тоску и этот свет увидеть. И это входит в часть метода следопытско-скаутского через природу вот, подняться выше, туда, к Богу. Говорил, знаете, я иду с рюкзаком, там килограмм 15, переход долгий, Хибин, он уже такой парень взрослый, сейчас ему 20 с чем-то. Говорит, вы знаете, сначала красота гор, потом начинаешь думать о том, кто автор, потом обращаешься к нему, потом начинаешь молиться и забываешь обо всем. И вот... Я не могу сказать, что у каждого ребенка это происходит, но мы пытаемся вот этот, знаете, вектор заложить, куда идти. А идти, конечно, каждый должен сам.
Отец Дмитрий, вот сейчас появились возможности у многих родителей отправлять своих детей на отдых не только вот в православные лагеря в России, но и за границей. Какое-то отличие вот этих вот лагерей православных, зарубежных лагерей от наших существует?
Безусловно. Ну, во-первых, если наши лагеря проходят за границей, мы там представляем Россию и нашу веру, и нашу традицию. Поэтому наши, я, конечно, мы стараемся детей готовить, это язык. Они должны немножко все-таки хотя бы стараться говорить и по-английски, уметь рассказать об этом. Второй момент, если уже сравнивать на уровне системы, да, конечно, наша организация «Православный следопыт» – это такой воцерковленный скаутинг, который, кроме того, еще доработан с точки зрения задач 21 века. Потому что дети стали совершенно другими. 100 лет назад, когда все зарождалось, мир был христианский, можно было сыграть в индейцев, какие-то племена африканские, это было нормально. А сейчас, в эпоху New Age, когда все выворачивается наизнанку, важнее вспомнить о том, что ты не часть природы живой, о том, что ты имеешь имя, данное тебе в крещении. Вот это главное. Я очень надеюсь, что наши ребята будут опираться на ценности и в общении с Богом находить ответы на вопросы, которые сейчас возникают, и сами эти решения принимать и задачи решать.
Центр Европы. Швейцарские Альпы. Здесь, в горной деревне Лейзан, почти столетие назад звучала русская речь. И над одним из шале деревянных альпийских домиков поднимался российский флаг. В этом шале эмигранты первой волны устраивали православный лагерь для своих детей, подрастающих вне русской среды. Здесь шли богослужения в домовом храме целителя и великомученика Пантелеимона. Сейчас шале принадлежит Русской Православной Церкви за границей. И вот почти век спустя Лейзан снова слышит русскую речь. Традицию детских православных лагерей здесь продолжил созданный в Цюрихе сегодняшними иммигрантами русский детский центр. В лагерь приезжают дети из разных стран. Среди них есть и ребята из России. Большинство детей из смешанных семей, где по-русски говорит только один из родителей.
Я и вкуснее делаю еду.
Готовишь?
Да, готовишь еду.
Ну, замечательно. Вот это забота.
Да.
Чем отличается дружная семья от семьи неблагополучной?
Мы любим.
Они любят друг друга, да. Помогают друг другу. Что еще? Папа как заботился о семье?
Он бизнесмен. Был бизнесмен.
Четвертый год подряд над историческим шале на утренней линейке поднимается российский флаг. А еще один флаг стал реликвией лагеря. Его передал детскому центру один из родителей, Адриан Инглерт. Он из семьи русских эмигрантов первой волны. Три поколения его семьи хранили этот флаг, который здесь, в эмиграции, сшили жены офицеров Белой гвардии.
Православие сохраняет уникальную вещь для Запада, которая не существует ни в римо-католичестве, ни в протестантизме больше. Это чувство священности. То есть наши дети чувствуют, что здесь сокровенное, здесь литургия идет, что в храме надо разговаривать особо, ходить особо, держать себя особо. Благодаря тому дети очень восприимчивы к святыням.
Ребята и воспитатели готовились к воскресной литургии. Никто еще не знал, что во время службы на аналое их маленького домового храма будет лежать главная святыня российского зарубежья – Курская коренная икона Божией Матери. А вечером этого воскресного дня к воспитателям подошел один из старших мальчиков и сказал, что он хотел бы креститься. Несмотря на то, что лагерь православный, двери его открыты и для некрещенных, и для детей другой веры, если есть желание ребенка и согласие родителей.
Не хлебом единым будет жить человек. То есть он не отвергает хлеб, но он показывает, что этого еще для человека будет мало, что человек всегда будет стремиться к чему-то большему.
Дети возвращаются обратно, идут в свою собственную обычную школу, садятся за свою парту, но они уже другие. Каким-то образом вот этот опыт их общения друг с другом и опыт общения с Богом имеет потом для них значение вот какой-то, ну, можете так назвать, их маленьком детском миссионерстве?
Следопытская жизнь, конечно, она не разовая. Это не, знаете, съездили и исчезли. Это выбор, это все-таки, ну, это обещание. Стараться следовать заповедям, жить по правде Божией. Это неожиданно для меня казалось, очень важно для ребят. Вот они дали, ну, по сути, некие обеты, да, стараться, трудиться над собой. И они к этому возвращаются, дают им силы в трудных ситуациях, выборов жизненных, какое-то правильное решение принять. Но самое главное здесь не то, что они принимают правильное решение, а то, что у них есть ощущение плеча. Что вот он не один в этом классе со своими странными взглядами, скажем, да, а у него есть друзья, с которыми, да, он общается ВКонтакте или в каких-то других социальных сетях. Ему есть куда пригласить ребят, с чем познакомить их. мы пытаемся, вот сам, еще очень важно, что человек, пройдя вот выживание в лесу, вот эти испытания, у него появляется устойчивость психологическая. Поставили двойку, да, выгнали там, не знаю, предположим, с урока, несправедливо обошлись, там, какие-то проблемы в жизни. Обычно ребенок, он дезориентирован, его учат все время наслаждаться, брать от жизни все, наша массовая культура, культура потребления. Когда, не дай бог, заболел или что-то стряслось, полная дезориентация и депрессия глубокая, вплоть до печальных последствий. Нашему ребенку нормальное дело. Остался один кругом комары, значит, в лесу. Что надо делать? Не надо предаваться мыслям о депрессии. Надо сделать шалаш, подумать о друзьях, может быть, как-то с ними связаться. В общем, включается голова, включается сердце и начинает выстраиваться вокруг правильной ситуации. Вот это очень важный навык самостоятельности. И второй навык коммуникации, потому что мы учим еще ребят играть, учим строить отношения, мириться в том числе, это очень важно. И третий очень важный момент, мы стараемся, вот я считаю, это важнейшая, может быть, задача сейчас для нашей церкви, для, вообще для России, мы все-таки стараемся встретить наших детей с нашей культурой. Они сами пойдут дальше нас.
Спасибо большое, отец Дмитрий, за то, что вы нашли время и приехали к нам сегодня на программу. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. Храни вас Господь.